Добрый день, вы слушаете и смотрите подкаст «Титры прошли». Здесь мы обсуждаем кино и пытаемся обратить внимание не только на то, что было на экране, но и на то, что осталось за кадром. У нас специальные выпуски с Каннского кинофестиваля, и сегодня у нас в гостях человек, с которым, наверное, здесь в Каннах интереснее всего обсуждать кино и советское, и российское, и в целом то, что вышло с постсоветского пространства. Жиэль Шапрон у нас сегодня.
Здравствуйте, доброе утро.
Вы иностранный корреспондент Каннского кинофестиваля, и в целом, когда мы говорим про кино из России в Каннах, с точки зрения организации, перевода, знания, это в целом вы в создании, по крайней мере, журналистов.
Да, на самом деле так и есть.
Вы иностранный корреспондент Каннского кинофестиваля. Что это значит? Чем вы занимаетесь? Можно ли сказать, что вы отбираете фильмы из России и из других стран?
Нет, как раз я не отбираю. Это очень часто люди думают, что я все отбираю и отказываюсь от фильмов, и как раз отбираю фильмы. Нет, это не совсем так. На самом деле, как любой фестиваль, это пирамидальная такая система, во главе которой, конечно, стоит Тьерри Фриму, директор фестиваля. Это его отбор, это он якобы там подписывает этот выбор фильмов. Под ним, естественно, есть два отборочных комитета. Один для иностранных и зарубежных фильмов и один для французских фильмов. И они смотрят все то, что они получат в этом году. Они получили, чтобы вы поняли вообще, какая задача у них стоит. Они получили 2903 фильма полнометражных. И могу точно вам сказать, что они все смотрят. Не обязательно все досматривают, конечно, но все смотрят. И, значит, и под этими опять вот комитетами есть корреспонденты. Это люди, которые специализированы на каких-то оригинальных кинематографиях. И мы пытаемся посмотреть вообще как можно больше фильмов для того, чтобы дать этим комитетам и этому директору как можно больше информации о том, что происходит, какие фильмы интересны, на наш взгляд. И можно сказать, что они якобы там приоритетно будут смотреть вот то, что мы рекомендуем. Они все равно будут все смотреть, но, естественно, если есть рекомендация, то, конечно, они приоритетно смотрят эти фильмы. Но у нас абсолютно, у всех моих коллег, у меня, у нас абсолютно нет, конечно, возможности ни выбирать, ни отказаться. Если мне фильм не нравится, я ничего против не говорю. Все равно я знаю, что комитеты будут смотреть, и может быть, потом и сам директор посмотрит. Но если зато мне что-то очень нравится, то я буду, конечно, настаивать. Иногда получается, что они отбирают, иногда нет.
Расскажите, в этом году сколько фильмов вы посмотрели и из каких именно стран? Вы смотрите фильмы до сих пор из России или это уже другие страны, которые снимают фильмы на русском?
Я смотрю фильмы в основном из России и не только на русском языке, потому что я смотрю тоже фильмы из России на якутском языке с субтитрами, потому что я на якутском не говорю. Я смотрю фильмы отовсюду. Люди мне шлют, Каннский фестиваль мне шлет фильмы. Я смотрю армянские, казахские, киргизские фильмы. Там я смотрю в основном из бывшего Советского Союза. И еще бывает, что я смотрю из других тоже восточных стран, восточноевропейских стран, там как какие-то польские или чешские картины.
Очень интересно, что вы упомянули именно якутский кинематограф, который вот был фестиваль в Париже якутского кино. Я уверен, что вы про него тоже слышали и наверняка там и были.
Я, к сожалению, не был, потому что это было, когда меня не было. Я был там в другом месте, на другом фестивале, но, конечно, я знал, что был такой фестиваль.
Якутское кино очень сильно сейчас развивается в России, но при этом здесь, в Каннах, несмотря на то, что я знаю, что здесь есть якутские продюсеры, которые присутствуют на фестивале, он пока не дошел до экранов. Как вы себе это объясняете?
Я себе ничего на самом деле не объясняю. Люди очень часто смотрят свои собственные картины, иногда картины коллег, но Каннский фестиваль получает, я сказал опять, 2900 фильмов изо всего мира. Поэтому то, что много чего, естественно, не попадает, это понятно. И тут это не то, что Якутия, не Якутия. Это просто вот они посчитали, что, наверное, фильмы были не на уровне Каннского фестиваля. Опять, это не значит, что это плохое кино, естественно. К тому же есть фильмы, которые, от которых здесь отказывается Каннский фестиваль, и потом они попадают на Венецианский фестиваль или на другой там очень престижный фестиваль. Нет, это как раз вообще против якутов нет здесь ничего, и я наоборот вообще очень хочу, чтобы когда-нибудь вообще здесь был якутский фильм на якутском языке. Это будет, мне кажется, очень интересно абсолютно всем, и это будет очень оригинально. Пока не получилось, но я все верю, что будет.
Желя, сейчас вас немного буду провоцировать, если разрешите. Каннский фестиваль часто, когда мы общаемся с людьми, которые, может быть, с одной стороны, все понимают про кинематограф и понимают очень мало, обвиняют в политическом активизме, обвиняют в целом в том, что он занимает очень активную политическую позицию, и здесь вообще, если смотреть со стороны, издалека, больше про политику, а не про кино и про искусство. Политика влияет на отбор того, что попадает на экраны?
Политика вовсе не влияет на отбор, зато политика точно влияет на режиссеров. Каннский фестиваль не выбирает темы фильмов. Это сами режиссеры. И режиссеры живут в мире. И в мире действительно политика занимает огромное место, особенно сейчас. И в конце концов, даже самые талантливые режиссеры, они занялись политикой. Разными вообще вариантами, но все равно. И в конце концов, фильмы отражают то, что происходит в обществе, то, что происходит в мире. Поэтому наверняка создается вот это впечатление. Но на самом деле это не мы не... И я говорю «мы». Каннский фестиваль не отбирает фильмы в основном по темам. Каннский фестиваль ищет талантливых режиссеров. Это может быть комедия романтическая, это может быть политический фильм, это может быть драма, это может быть все что угодно. Мы ищем хороших постановщиков. Как они смотрят на определенную историю, на определенную тему, потому что все равно... Все темы были уже сняты, все сюжеты были уже сняты. Это уже после Шекспира вообще все было уже снято, все возможные. Поэтому это значит, что у художника есть свой собственный подход к определенной теме. Может быть, мы уже знаем эту тему наизусть, но оказывается, его подход к этой теме очень оригинален. И поэтому мы будем тогда поддерживать вот этого режиссера. Поэтому для меня, я абсолютно откровенно это говорю, для меня это не политика влияет на фестиваль, это политика влияет на режиссеров.
Я знаю, что вы один из немногих людей, которые практически прикоснулись к процессу выбора «Золотой пальмы». Я говорю про то, когда вы переводили для Андрея Звягинцева, когда он участвовал в жюри, я напомню, он был в 2018 году. Я понимаю, что весь этот процесс, он под большим секретом, даже сам Звягинцев ничего не рассказывает. Все-таки скажите, каково это было быть вот там вот в центре событий? Что вы тогда, по крайней мере, чувствовали? Что вы можете рассказать про этот уникальный опыт?
Я должен признаться в том, что это не уникальный, потому что это был 7-й раз. Дело в том, что я стал переводчиком жюри в 90-м году. Я работал с Алексеем Германом, я работал с Инной Чуриковой, я работал с Александром Кайдановским, с Машей Зверевой и с Натальей Негодой. Вот эти все члены жюри не говорили тогда достаточно хорошо по-английски для того, чтобы все-таки вести эти все дискуссии. Поэтому Андрей был моим 7-м членом жюри. Это безумно интересно. Я, конечно, не скрываю. Это безумно интересно быть в центре всего хотя бы по двум причинам. Во-первых, потому что социологически и по-человечески очень интересно смотреть вообще, как люди обмениваются мнениями, кто на кого влияет, у кого больше и более такой голос очень такой... твердый, и понятно, что другие, конечно, будут под этим влиянием. Да? Да, социологически тоже, потому что мы понимаем, что большее внимание они будут выделять фильмам из кинематографии, которые мы практически не видим, как африканское кино, например. Вот это совсем другой подход. когда они обсуждают фильмы, мы понимаем, что это не только фильмы, это все то, что за этими фильмами стоит, что за индустрия стоит вот за этими фильмами и так далее. И хочешь, не хочешь, это невольно, но все равно так и получается. Так что это безумно интересно смотреть действительно на весь этот процесс, насколько влияет председатель жюри на членов жюри, когда кто-то, который очень уважительная такая персона, говорит, что мы все согласны, действительно фильм плохой, то надо быть очень самоуверенным для того, чтобы сказать этому человеку, которого все уважают и знают во всем мире, нет, я считаю, что вы не прав, вы не правы.
И такое происходило,
и
да?
И такое происходило, и иногда это не происходило тоже, потому что надо, чтобы все-таки противостоял тогда вот другой человек, у которого голос будет тоже вот очень важным. Поэтому всякое бывает, и положительное, и отрицательное, но это опять безумно интересно, конечно.
С 2022 года, когда взгляд всего мира поменялся на тот кинематограф, который делают в России, как поменялась ваша работа, и как поменялась, может быть, ваш взгляд на то, что вы видели на экранах?
На самом деле, мой взгляд не изменился вовсе. Я, во-первых, есть два аспекта. Во-первых, есть фильмы, и с другой стороны, есть режиссеры. Что касается фильмов, я продолжил, естественно, смотреть все, что снимается, и что снимается в России, и даже и за госденьги. Было довольно быстро понятно, что здесь не будут отбирать то, что снято за госденьги, но, во-первых, я хотел все-таки смотреть для того, чтобы понять вообще, что снимается, и что снимают эти режиссеры, которых я знаю там давно. И с другой стороны, я, естественно, дружу с людьми, которые уехали. И я буду, конечно, дальше и поддерживать вас. Я так и думал с первого дня этого самого СВУ. И я получил там, естественно, волну обвинений, что я защищаю русских. И я говорю, я защищаю просто людей, с которыми я делюсь мнением. И поэтому я с тех пор вообще не поменял свою позицию. Я опять ищу настоящих режиссеров. Это понятно, что сейчас проблематично, если вдруг я считаю, что это очень хорошее кино, а за этим стоят какие-то госденьги, я понимаю, что это щепетильный момент. И я тогда вот разговариваю действительно с фестивалями, с руководством фестиваля, там типа есть интересное кино, но... И при этом Каннский фестиваль вовсе не запрещает российским режиссерам отправлять свои фильмы, и даже если они сняты за госденьги. Как всегда говорил Тьерри Фрему, если мы посчитаем, что есть очень хороший фильм, тогда мы посмотрим, что мы будем с этим фильмом делать. Но пока не получилось.
Расскажите, а вот сейчас в сторону России как смотрят французские продюсеры и дистрибьюторы? Скажем, здесь до сих пор есть во Франции интерес к вот этому кино, которое либо снято вообще в России, либо снято российскими режиссерами, но за границей. Я, в частности, конечно, говорю и про фильм Кирилла Серебренникова, который я пока что, по крайней мере, не видел. Это «Исчезновение Йозефа Менгеле», премьера пойдет через несколько дней.
Мы сейчас, естественно, выпускаем, то есть это прокатчики, французские прокатчики выпускают то, что им нравится. И пока я могу сказать, что они более-менее идут по тем же, по тому же пути, что и Каннский фестиваль. То есть, когда нет госденег в этих картинах, то они, естественно, с удовольствием их прокатывают, если они считают, что они хорошие. А если они есть, то тогда стоит вопрос. Но вот тот момент, особенно вот после начала СВО, когда действительно очень много людей не хотели, чтобы здесь показывали российские картины или картины, даже снятые русскими режиссерами, Этого уже нет. Фильмы выходят, Лимонов вышел без всяких проблем. Сейчас Менгеле будет выходить абсолютно без проблем. И фильмы Сергея Лозницы, или вот сейчас, как вы видите, вы знаете, что Звягинцев тоже запускается, вот, и это с французскими деньгами. И, наверное, он начнет снимать кино уже осенью. Так что в этом отношении вообще нет никаких проблем. И уже нет, ну, я практически не знал никого, кто бы встал и говорил, надо бойкотировать Звягинцева со Серебренниковым. Это было, этого нет уже.
Жаль, перед тем, как мы перейдем к обсуждению конкретных фильмов с Каннского фестиваля этого года, хотелось бы задать такой общий вопрос. А как вообще вы влюбились в вот этот кинематограф из Восточной Европы?
Это то, что называется стечение обстоятельств. То есть я люблю кино с раннего детства. Я всегда любил кино. Я даже думал в какой-то момент, что, может быть, я пойду вот в кино работать. Я не знал кем, но мне было всегда интересно кино, и потом я абсолютно отдельно уже в школе открыл для себя вот этот новый язык, русский язык. Мне было 15 лет, до того вообще у меня корней нет, ничего общего ни с Россией, ни с Советским Союзом нету. Но я полюбил этот язык, я реально влюбился в этот язык. Обычно люди влюбляются в литературу или в театр, или в Чехова. Я влюбился в язык. И это было начало перестройки, и в конце концов моя любовь к кино и мои знания русского языка, они просто сошлись, и в конце концов я начал работать с переводчиком. Тогда было возможно с ним разговаривать, с Никитой Сергеевичем Михалковым, с Германом, с Хуциевым, со всеми, с Андреем Смирновым, со всеми. Я действительно вот познакомился тогда вот со всеми теми важными людьми, и я стал работать. И меня, естественно, стали приглашать французы для того, чтобы я был посредником, когда они хотели снимать кино с ними, с одними, с другими, или когда выходили их фильмы, я тоже работал переводчиком. И я полюбил эту кинематографию, и не только российскую, и польскую, и чехословацкую, и румынскую, именно потому что я, во-первых, считал, что недостаточно внимания было уделено этим кинематографиям в истории кино по политическим причинам, но что там есть очень хорошие картины, и прошлые вот, картины, они, в конце концов, во всех этих странах объясняют то, что сейчас происходит во всех этих странах. И это очень интересно, потому что, как мы всегда говорим, вообще кино отражает общество, вот так и есть. И поэтому надо еще и посмотреть вот эти старые картины для того, чтобы понять вообще, как общество развивалось. И мне это безумно интересно. Мне всегда было безумно интересно следить за международными отношениями и как они влияли на кино, на обмен фильмами, на Каннский фестиваль тоже, потому что вот вы говорите о политике в этом году, но на самом деле политика была здесь, играла огромную роль во время Холодной войны. И это путем фильмов, но и не только путем фильмов, когда вот просто вот советская делегация вот протестовала, потому что вот им картина не нравилась, или наоборот, американцы или итальянцы говорили, что это нельзя допускать. Это вы себе не представляете, что здесь было вообще за историю.
Но при этом были и те года, когда советская делегация просто привозила сюда икру, как я понимаю, и тоже чувствовала себя едва ли не любимым гостем здесь, этого фестиваля. Я говорю про самое начало, скажем, из того, что мне удалось узнать.
Да, совершенно верно, так и было. Но, во-первых, не следует забывать о том, что, в общем, я даже не посчитал, сколько это длилось по годам, но с 1946 года, то есть с первого кинофестиваля по 1972 год, фестиваль не выбирал фильмы. Это сами страны отправляли фильмы, у них, у каждой страны была квота, определенная квота.
Ну, как «Оскар» получается практически.
Совершенно верно. И поэтому, в конце концов, они отправляли те фильмы, которые им нравились и которые они хотели продвигать за рубежом. Поэтому иногда вот другие делегации антисоветские, например, вот протестовали, потому что они считали, что вот эта картина, она против нас, например. Или наоборот. И, конечно, была икра, конечно, было тогда, в общем, довольно много денег, и это, и Совэкспортфильм занимался пропагандой, и это было понятно. И советское кино, особенно после того, как «Летят журавли» получил «Золотую пальму» в 1958 году, то, естественно, все стали обращать еще большее внимание на это кино, несмотря на то, что до того и без Каннского фестиваля был Кулешов, был Эйзенштейн, был там все эти мастера и Ивертов, и все знали, но, естественно, помогла «Золотая пальма».
Вы начали говорить про пропаганду в кино, которое было, конечно, в советское время. А сейчас, когда вы смотрите, вы до интервью сказали, что только в этом году посмотрели порядка 50 фильмов, готовясь к этому Каннскому фестивалю. Пропаганда в разных ее видах, гибридных, негибридных, явных, присутствует по-прежнему в том, что вы смотрите. Как вы к этому относитесь? Можно ли смотреть пропагандистское кино? Показывать.
Я смотрю фильмы, которые сейчас производятся в России сегодня. Я смотрю абсолютно не пропагандистские фильмы. И я смотрю то, что наверняка вот режиссер не скажет, что это пропагандистское кино, но на самом деле это есть. И я это тоже смотрю, я понимаю действительно, какой посыл хочет передать вот этот режиссер, или, я бы сказал, хочет передать вот эта страна. Всякое сейчас снимается в России, и есть интересные картины, которые вот пока не попадают сюда и, в общем, практически не попадают никуда на международные фестивали. Но потихонечку, я надеюсь, что все-таки найдутся режиссеры, которые в сегодняшней России смогут снимать хорошее, интересное кино и пока без госденег. Я понимаю, что это сложно, я знаю, что это есть, я вижу фильмы, которые абсолютно снимаются только за частные деньги, это есть. Дальше, конечно, надо все-таки немножко, может быть, подождать для того, чтобы режиссеры сняли очень хорошее кино, ну или, вернее, скажем так, кино на уровне Каннского фестиваля.
Интересно, что мы видим, вот именно когда говорим про санкции, про такую не то чтобы культуру обмена, но отмены, но, по крайней мере, на какой-то такой особый взгляд на культуру, мы вспоминаем, конечно, Иран. И мы видим, что только в официальном конкурсе в этом году представлены два фильма, и в целом иранский кинематограф здесь в Каннах любят и уважают. Это немного тот путь, по которому, как вы считаете, может пойти Россия? Как вам кажется?
Ну, смотрите, в конце концов, в прошлом году Серебренников был в конкурсе, в этом году он вне конкурса, Лазница в конкурсе. Я уверен, что когда, я, дай бог, вообще Звягинцев снимет хорошее кино, это будет тоже вот в конкурсе в следующем году. И мне кажется, что вот эти режиссеры, которые уехали из Ирана, они коллеги просто вот с этими вот людьми.
Но некоторые продолжают снимать и в Иране.
И некоторые, некоторым удается. Я не знаю, там, сколько это будет длиться, но некоторым это удается, а эти, вот, которых я только что назвал, пока им это не удается, я думаю, что им не удастся еще долго. Но опять вы упоминаете иранское кино, это уже как бы признанные режиссеры. И их ситуацию мы знаем хорошо, и то, что они снимают в Иране или вне Ирана, это уже не важно. Опять мы ищем хороших режиссеров.
Давайте тогда поговорим, у нас осталось буквально 5 минут, про то кино, которое вам удалось посмотреть в этом году. Я уверен, что вы посмотрели «Серебренникова», но про него мы наверняка не можем пока что говорить. Поэтому давайте поговорим про «Лазницу», которой уже премьера состоялась. Как вам этот фильм «Два прокурора»?
Сложно ответить на этот вопрос, потому что я сам дружу с Сергеем Лазницей, я переводил все его художественные картины, я сделал субтитры, я перевожу его сценарии, и я знаю этот сценарий с самого начала, поскольку вот это я перевел сценарий и передал французским продюсерам. Поэтому у меня особое отношение к этой картине, и тем более, что я ее знаю наизусть, потому что, поскольку я сделал субтитры, то, естественно, я все знаю по кадрам. С другой стороны, несмотря на дружбу и на то, что я знаю картину наизусть, я считаю, что это очень сильно, и как раз сильный очень посыл, это очень сильная картина, основанная на очень сильной книге Георгия Демидова. И я считаю, что, наверное, надо смотреть эту картину несколько раз, потому что очень много ключевых моментов, которые могут казаться детальными для простого зрителя, а на самом деле они очень существенные. Есть одна сцена, например, в картине, и люди думают, зачем эта сцена? Вот девушка идет по лестнице вниз, и она опрокидывает документы. И все замирают. Все замирают, стоят и не подходят ей помочь, кроме как вот этот молодой прокурор, который ей помогает. Люди на эту сцену не обращают внимания, а она очень ключевая, потому что это понятно, что всем остальным не приходит в голову ей помочь, потому что, не дай бог, они прочтут документ, который им не положено читать, и они этого не хотят, не прикасаться вообще любой ценой. Но надо знать вообще, что такое страх, что такое Советский Союз, что такое 1937 год. Поэтому, наверное, конечно, это не для каждого зрителя, потому что надо кое-что знать до того. Но мне кажется, что это очень сильная картина, и, естественно, есть отражение в новом обществе сегодня.
Там есть еще одна очень интересная сцена, такая вставная новелла из «Мертвых душ» капитана Копейкина, которая происходит уже в поезде, там смешиваются несколько эпох, поэтому действительно это то кино, которое стоит расшифровывать, которое можно и нужно смотреть несколько раз.
Да, совершенно верно, потому что вот есть еще очень ключевое слово, это слово «два», цифра «два». Это не только два прокурора, это два поезда, это два человека в конце его везут обратно, не скажу, как это все заканчивается. Это Сергей Лозница действительно по два раза показывает зеркально более-менее одно и то же. И это очень интересные моменты, потому что как раз, на самом деле, два директора тоже тюрьмы, плохие люди, в кавычках, как ни странно, пытаются ему помочь, этому молодому прокурору, а хорошие его отправляют на смерть, естественно, невольно. И это очень интересно вообще, как он подошел к этому, естественно, это у Демидова, но вот экранизация, она просто, на мой взгляд, гениальная.
Благодарю вас за ваше интервью, благодарю вас за ваше время. В нашем подкасте участвовала Жаэля Шафран, иностранный корреспондент Каннского фестиваля, бывший сотрудник Юнифранс и человек, с которым интереснее всего обсуждать кинематограф из советских, постсоветских стран. Спасибо большое. Я напомню, что этот подкаст называется «Титры прошли», и здесь мы обсуждаем кино во всех его проявлениях. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Пока-пока.
Спасибо вам большое, спасибо.